Глава 26. Дай же силу мне. Гренландия, конец сентября 2007 года. Обработка запроса завершена. Этой фразы они ждали 17 часов 32 минуты, из них последние полтора часа, сидя перед мониторами в молчаливом ожидании. «Какого запроса?» – осторожно спросил Жан у спутника. «Поиск комплекса программ для противодействия вирусам серии Стакс», – ответил спутник. «Он что, искал антивирус для Стакса?» – поинтересовался Лекс. «Да», – ответил спутник по-русски, прежде чем Жан задал ему вопрос. Хакеры переглянулись. «Ты слышишь его?» – с удивлением спросил Жан. «Да», — подтвердил спутник, но Лекс решил удостовериться еще раз. «Спутник, ты меня слышишь?» «Да». «А меня слышишь?» — влез Андерс. «Да». В течение нескольких секунд вслед за Андерсом этот вопрос задали все сидящие в комнате. Спутник слышал всех и каждому отвечал на родном языке. Положительно, разумеется. Более того, по приказу любого находящегося в комнате, он готов был обработать любой запрос. И тут же доказал это, обработав запросы Андерса и ИН-9. «Спутник, назови уровень моего доступа», — попросил Лекс. «Статус пользователя — рут», — ответил спутник. «А мой?» — сразу же воскликнул Жан. «Статус пользователя — рут», — бесстрастно повторил спутник по-французски. «А мой?» У всех был админский уровень доступа. Более того, когда ИН-9 спросил у спутника, кто еще обладает таким уровнем, оказалось, что он есть у любого человека, обратившегося к спутнику. «Что делать дальше?» — Лекс сообразил первым. «Режим паузы. Резервное копирование текущего кода на диск Е». «Выполняю», — отозвался спутник. «Если копия заработает на другой тачке», — пробормотал ИН-9. «Господи, это столько денег!» Копию запустили на другом компьютере, и она заработала. Это был тот же самый спутник, и он мог работать одновременно на нескольких машинах. Точнее, не на нескольких, а на скольких угодно. «Мы хакнули его!» — громко сказал ИН-9 и похлопал Жана по плечу. «Теперь спутник будет работать на благо всего человечества, а не на отдельно взятого французского буржуа!» Жан криво усмехнулся. Кажется, он единственный из всех, пока не до конца понимал, что произошло и что надо делать. Радоваться или огорчаться. «Эйзентрегер будет доволен», — хрипло сказал Славен и почему-то пристально посмотрел на Лекса. «Кажется, это немного не то, что хотел Эйзентрегер», — заметил тот. «Вот именно. Ты будешь ему докладывать о том, что мы взломали спутник?» Наступила тишина. Все понимали, что Славен имеет в виду. То, что у них получилось, стоило много денег. Куда больше, чем платит Эйзентрегер. «Сначала надо проверить...» Лекс осекся, услышав приближающиеся к комнате шаги. На пороге показался охранник со спутниковым телефоном в руке. Знаками показал, что на связи главный босс, и ответить ему надо как можно быстрее. «О дьяволе вспомнишь», — пробормотал ИН-9. «Протестируйте спутник. Каждый пусть одновременно его запросами грузит. И выясните, что он там про антивирус говорил», — негромко сказал Лекс и вышел из помещения. На улице начинало темнеть. От промозглого ветра не спасала даже пуховая куртка. Адовая погода, менявшаяся в последние дни чуть ли не каждые несколько часов, вызывала омерзение и стойкое желание не выходить на улицу. Но, как и другие девайсы, спутниковый телефон работал не идеально. Для того, чтобы вместо хрипа и треска в трубке звучал голос собеседника, надо было выйти из помещения. Набросив на голову капюшон, Лекс прижал к трубке переходник от наушников и отошел в сторону от тамбура, где с фонариком и винчестером в ожидании замер охранник. «Да?»
«Как продвигается работа со спутником?»
«Изучаем ошибку», — ответил Лекс. «Подозреваем, что ее вызвала Алина. Ждем, когда она вернется, чтобы продолжить изучение в более полном объеме». Почему-то ему показалось, что Эйзентрегера в данный момент не очень волновали результаты работы хакеров. И это предположение оказалось верным. Выслушав где-то там у себя перевод этой казенной фразы, Эйзентрегер спросил:
«Эта девушка, Алина... Ты раньше никогда не встречался с ней до того, как поселился в соседней квартире?
Нет, ответил Лекс, никогда.
Может быть, с ее тетей?
И с тетей не встречался, а что? Ответ Эйзентрегера был неожиданным.
Они въехали в эту квартиру за несколько дней до того, как в ней поселился ты. Мне кажется, для тебя это новость.
Для Лекса это действительно было новостью. Я думал, они там жили по меньшей мере лет 6 после того, как случился пожар, в котором Алина пострадала.
Девушка пострадала не от пожара.
Да, я знаю, от пожара только ожоги. А еще была взрывная волна, угарный газ, шок от гибели родителей.
И нейротропные вещества.
Что? Переспросил Лекс.
Химические соединения, влияющие на психику человека. Организм человека вырабатывает такие вещества. Но наши специалисты не исключают, что их ввели девушки искусственно и в очень большом количестве.
Лекс стоял неподалеку от блока и заметил, как в окне появилось лицо Жана. Он смотрел в сторону Лекса. Через пару секунд рядом с ним возникло лицо Андерса. Лекс махнул им, чтобы они отвалили и не раздражали своим любопытством, после чего спросил у Эйзентрегера: «Вы про наркотики говорите, что ли?» «Нет, я говорю не про наркотики», — ответил тот.
«Пептиды. Адренокортикотропные гормоны, например. Эндорфины. Некоторые соединения обладают свойствами затормаживать развитие человека, погружая его разум в летаргический сон. Некоторые воздействуют на центральную нервную систему. Если пожар был, то в это время Алина получила одну или несколько доз подобных веществ».
«Что значит, если пожар был?» – не понял Лекс.
«Возможно, никакого пожара и не было. Мои люди не нашли никаких упоминаний о нем, хотя искали очень тщательно».
«Плохо искали ваши люди», — ответил Лекс с некоторой долей злорадства. «Дачный поселок Полушкино под Москвой. В пожаре погибли ее родители. Несчастный случай. Взорвался баллон с газом. Можете проверить».
«Ты купил эту информацию у синдиката Д?»
«Да». Несколько секунд в трубке была тишина. Лекс даже заподозрил сначала, что связь разорвалась, но штурмбанфюрер снова заговорил.
«Те, кто торгует информацией, рано или поздно начнут ее подделывать. Скажи, Алексей, это ведь их агенты посоветовали тебе эту квартиру?»
«Ну да», — Лекс кивнул, хотя Эйзентрегер этого не мог видеть. «И что? В чем дело?»
«Дело в том, что последние 6 лет Алина находилась в одной швейцарской клинике, недалеко от Женевы. Она выписалась оттуда незадолго до твоего приезда в Москву. Клиника, к слову говоря, очень дорогая, и мы подозреваем, что один из ее владельцев, возможно, имеет непосредственное отношение к высшему руководству синдиката Д».
Для Лекса, убежденного в том, что девушка была просто соседкой, которой не повезло в жизни, услышанное показалось абсурдным. Выдумкой Эйзентрегера, внезапно решившего подшутить над одним из своих работников. Конечно же, Лекс понимал, что Эйзентрегер не из тех людей, кто тратит свое время на глупые розыгрыши. «Вы считаете, что синдикат специально подсунул ее мне?» «Возможно, не тебе», — ответил Эйзентрегер.
«Так или иначе, она сейчас там, где и должна находиться. Ты когда-нибудь слышал о веществе под названием меланин?»
«Который на цвет глаз влияет?»
«Не только. Суть в том, что у Алины очень низкий уровень меланина. Такой обычно бывает у альбиносов, но она не альбинос».
«И что это значит?»
«Ничего».
Эйзентрегер осекся и вдруг резко сменил тему.
«Что с той ошибкой спутника, про которую ты говорил? Удастся ее как-то использовать?»
Если Лекс сомневался до этого разговора, стоит ли рапортовать о возможных успехах, то теперь у него не было никаких сомнений в том, что спешить не стоит. Черт его знает, что за игру ведет Эйзентрегер. Лучше повременить с признаниями. «Пока нет. Возможно, в ближайшее время что-то разъяснится».
«Хорошо. Завтра увидимся. Расскажешь лично».
Лекс вздрогнул. «Вы завтра будете здесь?»
Да, ближе к вечеру. Со мной приедут еще несколько специалистов, работавших над спутником. В другом проекте. Возможно, вместе у вас получится быстрее. Конец связи.
Лекс отдал телефон охраннику, поджидавшему неподалеку, потом вернулся к друзьям. Все сидели в тишине, никто и не собирался заниматься тестированием. Ждали его. «Ты ему сказал?» — услышал Лекс с порога. Похоже, всех волновал этот вопрос, озвученный французом. «Нет», — ответил Лекс, — «но завтра он прибывает сюда лично, так что в любом случае узнает. Прибудет не один, а с какими-то спецами по спутникам». «Значит, мы до завтра должны решить», — сказал Индевить. «Что решить?» — не понял Лекс. «Говорить ему или нет, что мы хакнули спутник?» Все переглянулись. Несомненно, в группе наблюдался сговор, и только один Лекс не совсем понимал, о чем идет речь. «Ну давайте, объясняйте», — буркнул Лекс. «Как можно утаить это от Эйзентрегера?» Андерс кивком показал на дверь. «То есть...» «Убираться отсюда?» Андерс кивнул, подтверждая правильность хода мысли. «Да вы хоть представляете себе, кто он такой?» «Пофиг, кто он такой», — сказал Андерс. «Я представляю другое. Один спутник на рынке стоит от 300 до 500 000. И настраивают их не всем, поэтому спрос превышает предложение. А у нас этих спутников...» Андерс рукой нарисовал в воздухе перевернутую восьмерку. «Эйзентрегер платит хорошо, но несоизмеримо меньше. А если он получит копию взломанного спутника, то прежде чем мы опомнимся, их будут продавать по доллару в Apple Store. И нашей доли там не будет». «Такой шанс выпадает раз в жизни», — сказал Жан. «Надо отсюда уходить». «Как? По камням и льдам на двух неработающих вездеходах? А с охраной что делать?» Лекс скептически покачал головой. «Думаете, Эйзентрегер нас отпустит?» «У меня есть связи в Армаде», — сказал Индевить. «Дадим координаты этой базы. Через несколько часов здесь будет отряд элитных головорезов, которые разорвут любого, кто попробует нас остановить. Инсценируем, как будто снова напали дашнаки. Пока Эйзентрегер поймет, что тут произошло, мы уже выберемся отсюда. А когда выберемся, у нас будет столько денег, что мы любую корпорацию нагнем». «Эйзентрегеру это не понравится». «Конечно», — сказал Индевич. «Мне бы это тоже не понравилось. Но в этой жизни всегда кто-то теряет, а кто-то находит. И я предпочитаю находить. А ты, Лекс?» Колебался Лекс недолго. Аргументы были более чем убедительные. Такой шанс действительно выпадает только раз. И если его не использовать, то остаток жизни превратится в вечное воспоминание и сожаление. «Я с вами», — кивнул Лекс. «Только не тормозим. Делаем все быстро, четко и оперативно». Индевич не обманул. Он действительно знал резидента Армады, одного из трех решавших вопросы организации в США. С его помощью наемников нашли очень быстро. Отряд из трех десятков человек за 500 тысяч должен был прибыть на метеорологическую станцию и поступить в распоряжение богатых заказчиков. «На рассвете будут», — сказал Индевич, закончив переговоры. «Вывезут нас на американскую авиабазу под названием Туле, тут недалеко. Оттуда военным самолетом перекинут на базу Эндрюс в США. Доберемся до Нью-Йорка, осядем в Квинсе, а там нас никакой Эйзентрегер не достанет. А пока у нас есть время выяснить, что там за программы установились», — сказал Лекс. «Спутник, расскажи поподробнее про комплекс программ, которые ты установил. Это действительно антивирус для Стакса?» Оказалось, что этот комплекс действительно был антивирусом. Для той модификации Стакса, которую сделал Лекс, и которая содержала угрозу для абстрактного носителя, использовавшегося спутником. Антивирус распознавал те части Стакса, которые прописывались на жестком диске, и стирал их. Оставалось только расширить базу и прикрутить к ней анализатор. Для их команды дело нескольких дней, может, недели. «Кажется, мы сорвали куш, парни», — объявил Ин-9. «Теперь главное его не упустить». «Почему мы едем в Нью-Йорк?» — спросил Славен. «Потому что там армада прикроет, это раз», — начал перечислять Ин-9. «У меня там есть знакомые федералы, которые помогут с документами. Это два. Там находятся все деньги мира, и там мы отыщем любых покупателей. Это три. В Квинсе, а точнее в Джексон-Хайтсе, нас вообще никто не найдет, если мы сами этого не захотим. Это четыре». «Я ни разу не был в Нью-Йорке. Это пять», — добавил Жан. «Ждем до рассвета. Когда приходят наемники и скидываем винты в воду, уходим со своими носителями», — распорядился Лекс. «Что-то охрана суетится», — задумчиво заметил Андерс, глядя в окно. «Бегают, словно в задницу ужаленные». Но никто не обратил на эти слова внимания. На рассвете возле базы появились три вертолета. Два британских «Уэссекса» и один «Ми-8». «Уэссексы» приземлились метрах в 30 от крайнего блока, в котором жили охранники. «Ми-8» хищной птицей кружил неподалеку от прибрежной полосы. Отряд военных, высадившийся из многоцелевых «Уэссексов», проследовал на территорию базы, не встретив никакого сопротивления. Охранники базы, завидев вооруженных гостей, сделали вид, что никого не видят и не слышат. Один из них только подошел к ним для того, чтобы показать на блок, в котором обосновались хакеры. Это была первая странность, на которую те обратили внимание. Вторая странность случилась, когда несколько наемников вошли в комнату, где сидели их заказчики, и направили на них оружие. Далее странности закончились и начались закономерности. Один из наемников, по всей видимости старший, поставил перед хакерами ноутбук с двумя миниатюрными камерами и включил видеомессенджер. Когда прошло соединение, на экране появилось лицо Эйзентрегера. Сначала он вглядывался в свой монитор, видимо, рассматривая лица хакеров. Потом сказал: «Армада! Один из давних и надежных союзников Четвертого Рейха, поэтому ваш контракт с ними выполнен не будет. У меня появилось к вам очень много вопросов, и очень скоро я непременно задам их лично. А пока, как у вас говорят, ваши права администраторов аннулированы. Конец связи». Наемник захлопнул крышку ноута, что-то тихо сказал своим напарникам и вышел из комнаты. Жан попытался встать, в лоб ему тут же уткнулось дуло М-16, и он плюхнулся обратно в кресло. Наемники, их было пятеро, рассредоточились по комнате, держа хакеров под прицелами автоматов. «Слышь, братан», — спросил Ин-9 у одного из наемников, — «ты в Тора-Бора был? У меня там брат уже год». «Заткнись», — посоветовал ему тот на ломаном английском. Вернулся старший, вместе с ним какой-то черноволосый тип, похожий на цыгана. Оба пробежались глазами по хакерам и почти одновременно уставились на Лекса. «Ты», — сказал брюнет по-русски и ткнул в Лекса пальцем. «Пошли со мной».
«Куда?»
«Пошли». Брюнет сорвал с его уха наушник и дернул Лекса за рукав. Андерс, извиняясь, развел руками. Ему явно не хотелось корчить из себя героя. Лекса отвели в соседний блок, в комнату, где еще вчера жили Алина и ее немецкая няня. Здесь он остался под наблюдением брюнета и еще двух наемников. В окно он увидел, как наемники вывели из блока Ин-9, Славена и еще двух хакеров и сопроводили их в спальный блок. Разделяли команду грамотно. Брюнет плюхнулся на кровать, достал сигареты, закурил, с наслаждением выпуская дым в потолок. Другие наемники вели себя более дисциплинированно. Один сел у входа, второй напротив Лекса, рядом с окном. «Ты русский?» — спросил Лекс у брюнета, стараясь говорить как можно дружелюбнее. «Серб», — ответил тот. «Хорошо по-русски говоришь. С нами был серб. Его убили». «Мне плевать», — равнодушно произнес брюнет. «Если спросишь, как меня зовут или что-нибудь в этом духе, я выбью тебе прикладом пару зубов». Наладить дружеское общение не получилось, и Лекс решил идти ва-банк. «Если вы выполните наш контракт, вы получите 100 миллионов». «Чего?» — Серп приподнялся. Его лицо выражало искренний интерес к словам хакера. Напарники серба хоть и прислушивались к разговору, но явно не понимали, о чем идет речь. «Свяжитесь с российским отделением «Армады», — уверенно сказал Лекс. «Меня знает мусорщик. Он подтвердит, что я отдам деньги. В течение нескольких дней». «Армада получит 100 миллионов долларов только за то, что выполнит свою работу и доставит нас в США». «Откуда у тебя такие деньги?» — недоверчиво спросил серб. «Ты когда-нибудь слышал про вирусы серии Стакс? Я их разработчик. Я автор первых поисковых программ, на основе которых были сделаны спутники. У меня хватит денег, чтобы рассчитаться с «Армадой» и с тобой лично. Миллион тебе и 100 «Армаде», если вы выполните свои обязательства». Серп колебался, но пилюля оказалась достаточно сладкой для того, чтобы процесс колебаний не длился слишком долго. Он поднялся, вышел из комнаты, вскоре вернулся вместе со старшим. Лексу вернули наушник, едва он надел его и включил, как старший спросил: «Как ты выплатишь деньги?» 5 миллионов немедленно, а остальные в течение нескольких дней, может быть, недели», — твердо ответил Лекс. Серп перевел старшему слова хакера. «Я спросил, как? Откуда ты возьмешь столько денег?» — пояснил старший. «Это мое дело». «Нет, это наше дело. Мое начальство хочет знать, где ты возьмешь 100 миллионов». Лекс постучал пальцем себе по голове. «Отсюда! Я создал первый вирус серии Стакс, а теперь я создал антивирус к нему. Я проведу сделку с компаниями, которые производят антивирусы. Касперский, Доктор Веб, Нот. Если «Армада» прикроет меня и выступит гарантом сделки, то она получит доллар с каждого проданного обновления. А я думаю, это больше, чем 100 миллионов. Кроме того, я знаю, как взломать поисковую программу «Спутник». Поэтому, поверь, я стою гораздо больше, чем 100 миллионов». Пока Лекс это говорил, он внезапно ощутил приступ гордости за самого себя. ЧСВ — чувство собственной важности. На мгновение чуть ли не до небес взлетело. Серп перевел все слова Лекса, и старший кивнул. Судя по его морде, решение начальство уже приняло. Не говоря ни слова, старший вышел. «Ну так что?» — спросил Лекс, заметно волнуясь. «Сиди тихо и не дергайся», — буркнул серп. А вскоре ответом на вопрос Лекса на базе зазвучали выстрелы. Наемники не церемонились. Перестрелка длилась недолго. Вся охрана метеорологической базы была перебита в течение какой-то пары минут. «Все, пошли!» — скомандовал серп, когда выстрелы стихли. Во дворе к Лексу подошел старший, что-то сказал, одновременно показывая сербу знаки пальцами. «Куда ты хочешь, чтобы вас отправили?» — спросил серп. «В США, как и договаривались». Из блоков выводили остальных хакеров, которые пока не понимали, что происходит, и выглядели напуганными. Лекс махнул им ободряюще. Лиска, конечно же, завидев Лекса, сразу же рванула к нему, а Лекс, заметив Лиску, поспешил к старшему. «Надо спалить тут все. Вон в том блоке, слева в подсобке, стоят канистры, там бензин для снегоходов. Сделаете?» Серп перевел. Старший кивнул, повернулся к своим помощникам, снова сделал несколько знаков. Андерс, в это время спускавшийся с крыльца, заметил эти знаки. «Они что, снова с нами?» — спросил он у Лекса. «Ага», — кивнул тот. «Сделал им предложение, от которого они не смогли отказаться». «Это хорошо», — прокомментировал Андерс и, заметив наемников, которые тащили канистры, поинтересовался. «Решил тут пожар устроить?» «Да», — ответил Лекс. «Гори, ублюдок, гори!» — пропел Ин-9, видя, как наемники щедро обливают стены блоков бензином. Когда они закончили, старший наемников протянул Лексу зажигалку. Обычную дешевую китайскую зажигалку. «Нет», — сказал Лекс сербу, — «скажи ему, я хочу, чтобы он это сделал». Серб перевел. Старший наемников выслушал фразу, засмеялся и кивнул. Потом подошел к ближайшему блоку и чиркнул зажигалкой. Огонь быстро перекинулся на соседние блоки. К этому времени наемники уже вывели хакеров с базы и доставили к вертолетам. Зашумели двигатели, вертолеты поднялись в воздух. Они пролетели над горящей метеорологической станцией, и Лекс, зажимая уши пуховым воротником куртки, думал о том, что Эйзентрейгер обязательно будет недоволен, и было бы забавно узнать степень его недовольства. Через несколько часов вертолеты доставили их на американскую авиабазу Туле. Там их ждал самолет, который должен был отвезти их в Штаты. В самолете к Лексу подошел старший наемников. «Подготовь список тех компаний, с которыми ты будешь вести переговоры». «Зачем тебе?» «Этим займутся ваши резиденты или кто там у вас дипломатией занимается». «Армада не может официально прикрывать вас, поэтому все сделки будут проходить через меня. Я для тебя, Армада». «Где-то я уже это слышу», — пробормотал Лекс, когда серп перевел ему слова старшего. «Хорошо, я подготовлю список».